Он провел день, бродя по садам и разглядывая выращенные на шпалерах яблочные кусты. Очевидно, в списке личных встреч Форта Арт стоял далеко не первым, но ему было все равно. День выдался облачный, цветы в саду были мокрыми и яркими. Похоже, будет сложно вернуться в его студию под автострадой в Сан-Хосе. Интересно, что делает Шэрон? Думает ли она о нем? Без сомнения, она отправилась в плавание со своим вице-председателем. Солнце почти садилось, и он как раз собирался вернуться в свою комнату, чтобы переодеться к ужину, когда на центральной дорожке показался Форд. «А, вот вы где», — сказал он. «Давайте пройдем вниз, к дубу». Они сели у могучих корней дерева. Солнце пробивалось сквозь низкие облака, и все окрашивалось в розовые цвета.
«Вы живете в красивом месте», — заметил Арт.
Форд, казалось, не слышал его. Он смотрел в подсвеченные тучи, клубящиеся над головой. После нескольких минут созерцания он сказал.
«Мы хотим, чтобы вы приобрели Марс».
«Приобрел Марс», — повторил Арт.
«Да, в том смысле, о котором я говорил этим утром. Все эти национальные и транснациональные партнерства — вещь приходящая, без сомнений. Старая традиция плавать под выгодным флагом неприлична, но мы должны придерживаться ее, чтобы получить больший контроль над нашими инвестициями. Мы проделали это на Шри-Ланке и добились такого успеха, что нашему примеру последовали все крупные транснационалы, принявшись собирать под свои флаги все нуждающиеся в поддержке страны».
«Но Марс не страна?»
«Нет, и это проблема. Когда разбился первый лифт, экономика Марса обрушилась. Теперь установлен новый лифт, и на подходе большие события. Я хочу, чтобы Праксис был на гребне волны. Конечно, все прочие большие инвесторы тоже будут конкурировать за эту позицию. Теперь, когда новый лифт готов, борьба лишь усилится».
«Кто управляет лифтом?»
«Консорциум, возглавляемый Субараси».
«А это не проблема?»
«Это выводит их вперед, но они не понимают Марса. Они думают, это просто новый источник металлов. Они не видят возможностей».
«Возможностей для... для развития?»
«Марс не пустой мир, Рэндольф. В экономическом понимании это практически несуществующий мир. Видите ли, его биоинфраструктуру еще только предстоит сконструировать. Я имею в виду, что можно просто извлечь металлы и двигаться дальше, что наверняка и собираются сделать Субараси и им подобные. Но это все равно, что относиться к Марсу как к еще одному большому астероиду. А это глупо, поскольку его цена как база для дальнейших действий, как планеты, намного превосходит стоимость его металлов. Все его полезные ископаемые разом оцениваются примерно в 200 триллионов долларов. Но цена терраформированного Марса лежит далеко за этими пределами. Это около трети волового продукта всей Земли. И если хотите знать мое мнение, это все равно неточная оценка его значения. Марс — это биоинфраструктурная инвестиция как раз того рода, о котором я говорил. Именно то, что нужно Праксису».
«Но приобрести», — замялся Арт, — «что под этим имеется в виду?»
«Ничто. Кто?»
«Кто?»
«Подполье».
«Подполье?» Форд дал ему время, чтобы все обдумать. Телевидение, таблоиды и сеть были переполнены историями о выживших после 2061 года. Прячущихся в подземных убежищах Дикого Южного полушария под предводительством Джона Буна и Хироко Ай, прокладывающих повсюду туннели, контактирующих с пришельцами, умершими знаменитостями и живыми мировыми лидерами. Арт уставился на Форта, вполне бонафиде живого мирового лидера.
Бонафиде, буквально по доброй вере, честно, добросовестно.
Потрясенный внезапным пониманием, что конкретно эта пелюсидарная фантазия могла иметь под собой все основания.
Пелюсидар — мир, расположенный внутри земной коры. Цикл книг о нем придумал и написал Эдгар Райс Бэрроуз.
«Они на самом деле существуют?» Форд кивнул.
«Да, я не контактирую с ними напрямую, как вы понимаете, и не знаю, сколько их. Но я уверен, что некоторые из первой сотни все еще живы. Вы знакомы с теорией Танеева-Токаревой, той, о которой я говорил в ваш первый день занятий? Так вот, эти двое и Урсула Кол жили в Ахероне, севернее горы Олимп, вместе со всей биомедицинской командой. Во время войны их исследовательский комплекс был уничтожен, но там не нашли тел. Примерно 6 лет назад я отправил людей из Праксиса, чтобы восстановить объект. Когда все было завершено, мы назвали его Институт Ахерона и оставили пустым. Там все подключено к сети и готово к работе. Но не происходит ничего, кроме маленькой ежегодной конференции по экоэкономике. А в последний год, после того, как конференция закончилась, уборщики нашли несколько страниц факса, на одной из которых был оставлен комментарий. Ни подписи, ни источника. Но эта разработка могла быть написана лишь Танеевым или Токаревой, или кем-то, кто хорошо знаком с их работами. Я думаю, это был маленький привет.
«Очень маленький привет», — подумал Арт. Форд, похоже, читал его мысли.
«Только что я получил большой привет. Я не знаю, кто это, они были очень осторожны, но они там».
Арт сглотнул. «Если это правда, то это интереснейшая новость».
«И вы хотите, чтобы я?» «Я хочу, чтобы вы полетели на Марс. У нас есть проект, под прикрытием которого вы станете работать. Утилизация кабеля упавшего лифта. Пока вы будете заняты этим, я постараюсь свести вас с тем, кто пытался выйти со мной на контакт. Вам не придется ничего инициировать, только ответить на их первый шаг. Но послушайте, я не хочу, чтобы они с самого начала знали, что именно вы пытаетесь сделать. Я хочу, чтобы вы начали работать на них. Выясните, кто они, насколько далеко простирается их поле деятельности, чего они хотят, и как мы можем договориться с ними.
Я буду своего рода дипломатом, то есть шпионом.
Форд пожал плечами.
Все зависит от того, на чьей вы стороне. Проект должен оставаться в секрете. Я веду дела с лидерами других транснациональных корпораций, а они напуганы. Их ответ на потенциальные угрозы существующему миропорядку может быть очень жестким. А некоторые из них считают Праксис угрозой. Так что для Праксиса проведенное здесь время — действительно великолепное секретное оружие, и ваше расследование может стать его частью. Если вы присоединитесь, то присоединитесь именно к засекреченному Праксису. Как вы думаете, вам это по силам?
«Я не знаю», —
Форд рассмеялся.
«Вот почему я выбрал вас для миссии, Рэндольф. Вы кажетесь простым».
«Я и есть простой», — чуть было не ответил Арт, но вовремя прикусил язык. Вместо этого он спросил. «А почему именно я?»
Форд пристально посмотрел на него.
«Когда мы приобретаем новую компанию, мы изучаем ее работников. Я читал ваше дело и сразу подумал, что у вас есть задатки дипломата».
«Или шпиона?»
«Это различные стороны одной работы».
Арт нахмурился.
«Вы прослушивали мою старую квартиру?»
«Увы, нет», — Форд снова рассмеялся. «Личного дела вполне достаточно».
Арт вспомнил, как поздно ночью наблюдал их заседание около кухни.
«Достаточно личного дела и наших встреч наверху», — добавил Форд, — «чтобы узнать вас».
Арт задумался. Никто из бессмертных не согласился на эту работу, и, наверное, никто из стипендиатов тоже. Еще бы, эта работа уводила на Марс, а потом в некий невидимый мир, о котором никто не знал и, может быть, неспроста. Вероятно, кому-то такая работа и могла показаться привлекательной. Но только кому-то, кто лишился якоря и теперь ищет нового поля деятельности. Кому-то со способностями к дипломатии. В общем, это и впрямь было неким собеседованием на должность, которой еще не существовало. Исполнительный директор по вопросам приобретения Марса. Марсианский крот. Шпион в доме Аресса. посол в подземельях Марса. Марсианский посол. «Ничего себе», — подумал он.
«Так что вы скажете?»
«Я согласен», — ответил Арт. Уильям Форд не валял дурака. Он был серьезным предпринимателем. Как только Арт согласился принять назначение на Марс, его жизнь закрутилась, как видео на быстрой перемотке. Ночью его отправили обратно закрытым автобусом, а потом закрытым самолетом. Все это время он оставался один, и когда поплелся на выход, то обнаружил себя в Сан-Франциско. Он отправился в офис Dump Mines и обошел всех друзей и знакомых. «Да», — повторял он снова и снова, — «я нашел работу на Марсе. Переработка части старого лифтового кабеля. Это временно. Платят хорошо. Я вернусь». Тем же днем он вернулся домой и собрался, что заняло 10 минут. Затем он встал, осматриваясь посреди пустой квартиры. На плите стояла сковородка, единственный символ его прежней жизни. Он потянулся к ней через забитые до отказа и застегнутые чемоданы, подумав, что все же сумеет втиснуть ее внутрь, что ее стоит забрать с собой. Потом перешагнул через них, прошел и сел в единственное кресло со сковородой в руке. Спустя некоторое время он позвонил Шэрон, отчасти надеясь, что услышит автоответчик. Но она была дома.
«Я лечу на Марс», — прохрипел он.
Она ему не поверила, а когда поверила, разозлилась. «Это трусливое дезертирство, он просто бежит от нее».
«Но ведь ты бросила меня», — попытался сказать Арт, но она отключилась.
Он оставил сковороду на столе, спустил свои чемоданы вниз, к тротуару. Через дорогу привычная толпа окружала государственный госпиталь, занимавшийся антивозрастной терапией. Люди, чья очередь предположительно близилась, устроили кемпинг на парковке, чтобы быть уверенными, что ничего не пойдет вдруг наперекосяк. Терапия была гарантирована законом всем гражданам США, но ожидание в государственных учреждениях было таким долгим, что порой многие задавались вопросом, доживут ли они до своей очереди. Увидев это, Арт покачал головой и махнул велорикше.